Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь в эфире традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И с удовольствием мы вновь продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, культурологом Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Взаимно, здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами продолжаем путешествовать вот в этом удивительном нашем многообразном, объемном цикле, интересном, думаю, надеюсь, интересным также нашим слушателям. И сегодня мы вновь говорим об эпохе Петра Великого, и в частности мы непосредственно, наверное, коснемся вот уже то, что называется культурой, а именно мы будем сегодня говорить о художественной культуре Петровской эпохи. Изменения в жизни русского общества отражались, конечно же, в художественной культуре. Это и литература, театрально-музыкальное искусство, изобразительное искусство. И искусство начинало занимать принципиально новое место также и в духовной жизни. Оно становилось более разнообразным и в жанровом отношении, получало активную поддержку в какой-то степени также и государственной власти. Ну и идейно-художественной значение имело развитие авторского начала в искусстве, о чем мы уже начинали говорить, тесно связанное с новой концепцией вообще человеческой личности вследствие так называемой модернизации, о которой мы подряд много-много передач говорили об этом запуске, об этом процессе модернизации. Но вместе с появлением всех этих тенденций художественная культура первых десятилетий 18-го столетия сохраняла еще все-таки некоторые черты предшествующего столетия и носила в целом, ну, наверное, переходный характер. Так вот, Дмитрий Владимирович, если говорить о художественной культуре этого времени, что мы, собственно, для чего мы и встретились, и с чего нам нужно начинать?
Ну, вообще, Петровская эпоха в этом ракурсе вдвойне интересна, знаете, вот даже можно начать с такого момента. Есть такая, знаете, часто повторяющаяся такая концептуальная мысль, когда бьют пушки, музы молчат, да, понимаете, да. Вот здесь это не соответствует действительности, потому что пушки били на протяжении всего правления Петра. Ну, достаточно сказать, что Петр, как вы помните, начинает свою самостоятельную деятельность с азовских походов. Да. Потом Великое посольство, в ходе которого, кстати, продолжало быть состояние войны между Россией и Османской империей, правда, такая вялотекущая. И стоило Петру заключить мир с Османской империей, как он начинает Великую Северную на 21 год, плюс параллельно с Великой Северной и Прудский поход против турок, и Персидский поход князя Бековича Черкасского, оба провальные. Я уже не говорю там про всякие внутренние проблемы, типа восстания Булавина там и так далее, до 1721 года. И вот только последние три года жизни Петра войны не было. Так вот, то есть фактически, и, кстати, это очень такой важный момент в понимании его реформ, почему они зачастую носят настолько кричащий противоположный противоречивый характер, потому что они шли под военный аккомпанемент, и они в значительной степени обеспечивали военные акции. Mm-hmm. То есть это почти, знаете, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Этот момент был. И тем поразительнее постоянный и непрекращающийся взрывной рост художественной культуры, о которой мы говорили. Кроме того, надо иметь в виду, вот мы уже, вы только что упомянули о модернизации, мы к этому будем возвращаться сейчас постоянно. Вообще, вы знаете, одна современная российская исследовательница, она с элементами не то горечи, но то не то сарказма, назвала Россию страной рецидивирующей модернизации. Угу. То есть, что как бы все время вот Россия модернизируется, никак не может модернизироваться. Я, кстати, с ней не согласен. Потому что модернизация процесс вообще в принципе бесконечный. Априори, да. Но она права в чем? Что у нас она носит круговой циклический характер. Мы об этом будем говорить отдельно.
Ну, а насчет того самого окна, все-таки Петр действительно, образно говоря, он приоткрыл это окно.
Естественно.
И ветер европейский задул к нам какие-то.
Естественно. И вот знаете, в области, я уже вам об этом говорил, что парадокс в том, что Петр пытался, как все, в общем-то, деятели деспотического плана, и как это будет в России потом еще неоднократно, он пытался проводить классическую частичную модернизацию. Mm-hmm. То есть, условно говоря, знаете, в Ельцин-центре у нас эта знаменитая инсталляция по русской истории, от которой Никита Михалков чуть инфаркт не заработал. Вот, но там очень точно подмечено, что Петр I, я просто цитирую эту инсталляцию, ему нужны были европейские пушки, но не факт, что ему нужны были европейские идеи. Вот, это действительно так. И, кстати, Петр в этом не одинок, понимаете? В данном случае и в России этот момент был повторяющийся. Вот, да и не только в России. Вы знаете, я сейчас вот просто, чтобы эту тему как бы закрыть на сегодня, я вам скажу, что ведь модернизации стран второго эшелона на 18 век и на 19 параллельно России было очень много. И, скажем, такие модернизационные проекты, как проект Фридриха Великого в Пруссии, Иосифа II в Священной Римской империи, там Якова Струэнзе в Дании, там герцога Помбала в Португалии, они более интеллигентные по стилистике, чем реформы Петра. У Петра очень много гротеска. Да. Вот, но сущностно они очень похожи друг на друга. А, скажем, неевропейские модернизации, такие как модернизация султанов Османской империи, Махмуда Ужасного и Абдул-Меджида I, султан моего сердца как раз. Как модернизация Мэйдзи в Японии, революция прогресса, как модернизации, скажем, короля Чулалонкорна в Таиланде, Анна и король, фильм известный на эту тему, там, не знаю, Хайдера Али в Индии, там, Теодроса II в Эфиопии, их таких много было. Вот, они даже по стилистике очень напоминают петровскую. Вот, особенно не европейские, азиатско-африканские вот эти вот все модернизации. То есть это почти, вот представить себе на месте, скажем, короля какого-нибудь там Миндона в Бирме или Тевангуна в Корее, спокойно вместо него поставить Петра Алексеевича с топором рубящего бороды, ляжет как патрон в обойму, абсолютно. То есть это к тому говорится, что это не частный излом России, это даже не частный излом не всегда трезвого царя Петра Алексеевича, это, в общем, в значительной степени матрица догоняющей модернизации в странах вот такого типа, которые либо не европейские, либо, как Московская Русь, на пограничном положении.
Ну, Петр Алексеевич, мы же и сегодня в современное время имеем, наверное, огромное количество примеров тогда, когда культурные ценности далеко не одинаково понимаются разными странами.
Естественно.
одной стране данное событие или явление является приметой хорошего тона. У нас это до сих пор неприемлемо, как, скажем, в Германии, там, ну, пардон, отрыжки какие-то за столом.
Так не только отрыжки.
Вещи.
Знаете, я вспоминаю...
Почему-то для нас это до сих пор является дурновкусием.
Так не только отрыжки. Я вам скажу, знаете, очень забавный пример. Вот не так давно во Франции был снят художественный фильм под названием «Патриоты». Вот, он посвящен событиям Второй мировой войны, и в центре судьба солдат-алжирцев, солдат-арабов, которые пошли воевать за освобождение Франции, они там по сюжете в конце, большинство из них погибают и так далее. Но дело в том, что там очень хорошо показано, что они пошли воевать за европейские ценности, так сказать, они пошли воевать за, в общем, идею как бы освобождения своей страны, хотя Алжир... Понимаете, он тогда французами воспринимается как своя страна, но самими алжирцами не очень, они потом освободятся. Но там есть поразительный эпизод, там для того, чтобы солдатам сделать эстетический отдых, им привезли балетную труппу. И танцевали, кстати, чуть ли не «Лебединое озеро». Вот, и арабские солдаты были шокированы. И они прямо уходили со спектакля, потому что им показывали полуобнаженных женщин. Вот это для их как бы традиционного
для
исламского...
Для их менталитета, сознания.
Да, они просто с возмущением покидали спектакль, понимаете?
А для нас это грация.
Да, для не только... это... А для нас вспомните известную песню Владимира Семеновича Высоцкого, как сходил в Большой театр, что видел, мужики баб лапают там и так далее и тому подобное. То есть я к тому хочу сказать, что на самом деле эти страсти для нас очень даже свои, по многим показателям. Да мы и сейчас с этим сталкиваемся, понимаете, мы и сейчас сплошь и рядом, не знаю, но самый классический пример – это все те бури в стакане воды, которые повторяются, когда показывают оперу Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос, суперзвезда», понимаете? Да. Кстати, абсолютно классическое произведение, уже ставшее, и абсолютно не затрагивающее чувств верующих, потому что там абсолютно сугубо в рамках Евангелия от Иоанна, но современными средствами. Да, и все. Да. И страсти кипят, как во времена протопопа Аввакума, по той же причине, кстати говоря. А вот теперь насчет культуры еще один очень важный момент. Дело в том, что культура Петровской эпохи, как и вообще культура России эпохи модернизации, она зачастую носит эксцентрический характер, потому что вот этот вот момент вторжения какого-то инородного элемента, а модернизация, я вам уже об этом говорили, она во всех этих странах, и в России в том числе, идет как вестернизация.
Да, да, да.
И Петр, в общем-то, как бы даже нисколько и не тушевался. Понимаете, Алексей Михайлович, его отец, пытался скрывать модернизацию под традиционными пышными одеждами Московской Руси. Петр даже и не пытался никаких фиговых листочков. И вот модернизация такого рода, она всегда носит... характер немножко в культуре гротескный. Почему? Потому что в первоначальном своем соприкосновении этих элементов, вы знаете, я вам скажу, ведь в культурологии есть такое понятие «культурный конфликт».
Да.
И он проходит по нескольким совершенно традиционным матрицам, скажем, аномия, раскол культурного поля, или там культурный лак, несовпадение этапов прохождения, или так называемое чуждое влияние. Вот это выражение ввел британский известный ученый польского происхождения Бронислав Малиновский. Он имеет в виду как раз, когда вот идет вторжение какого-то инородного элемента в культуру, дальше культура на него как-то реагирует.
Да, то есть она какая, может, как он прививается, да?
Она может его отторгать.
Да.
Она, скорее всего, его проглотит, как-то переварит, может быть, с большой отрыжкой переварит.
Да.
Вот причем самое интересное, что вот этим инородным элементом может казаться не только чуждое, но и забытое свое. Вот знаете, я не помню, приводил я этот пример или нет, но классика жанра. Вот в свое время в городе Екатеринбурге, прямо не надо никуда уходить дальше, в одной газете патриотической направленности была такая статья, почему я ее запомнил, потому что она касалась университета, где я работал. Вот не отдавайте своих детей в этот университет, это рассадник там как сатанизма, там тра-та-та и так далее, ну, 8 джентльменский набор. Почему? Там хореографический факультет, и вот там учат развратным западным танцам. Там ваших детей развратят. Да, но самое смешное, что эти пресловутые развратные западные танцы, это не что иное, как русская хореографическая культура Серебряного века. То есть это у нас было изобретено, потом, когда произошла революция Ленина, эта культура ушла на Запад, из Запада к нам вернулась. Потом вернулась. Причем на Западе она давным-давно, что называется, натурализовалась, и она вернулась под западным флагом, и мы ее воспринимаем как что-то чуждое, а это наше почвенное, это наше собственное культурное наследие. Так вот, и вот когда подобные вещи возникают, в первом своем приближении, как-то в первом контакте, обычно бывают очень гротескные результаты. То есть возникают какие-то, я бы так сказал, культурные уродцы. Причем это не только в России. Знаете, я всегда привожу пример даже Соединенные Штаты Америки, скажем, «Унесенные ветром», известный вариант. Да. Но я всегда говорю, что выражение «вирджинская кадриль», которую танцевала Скарлетт О'Хара с Реттом Батлером, это на старте звучало столь же гротескно, как и, скажем, выражение «русский романс» или «русский балет». Сейчас эти словосочетания нигде в мире не вызывают никакого ни отторжения, ни насмешки. А первоначально это все равно, что мы сейчас сказали, советский Hyundai. Понимаете, да. Или там российский Panasonic, понимаете. Да, да. Кстати, советское шампанское.
Да.
Ну, шампанское бывает только во Франции,
только понимаете?
Да.
Понимаете?
Вот. Это значит в переводе советская бормотуха, понимаете, да, да. Да. Так вот, это естественная вещь абсолютно. То есть, когда возникали какие-то... Ну, кстати, на эту тему блестяще американцы поставили фильм «Последний самурай», кто смотрел. Там показан вот этот острейший момент японской модернизации, и символическая картина «Последние самураи» идут в свой последний бой в латах и с катанами на пулеметы. Понимаете? Да, естественно, они все ложатся. Потому что против пулемета нет приема. Но они предпочитают, вот в данном случае традиционалисты, предпочитают умереть в своих средневековых одеждах. Что бы было с Японией, если бы они победили?
Да.
Что Япония состоялась именно потому, и причем Япония, надо сказать, она ведь интеллигентна, аккумулировала европейское влияние через призму собственной традиции. Она ее не ломала.
А вот интенсивность культурного вливания, вдувания, насколько она была большой, интенсивность, это стало происходить
в эпоху Петра тотально.
В эпоху Петра тотально, очень активно,
да. Причем, вы знаете, лучше всего начать с языка, потому что, вы знаете...
Да, вот давайте, литература,
да,
язык.
Да, ведь, вы знаете, ну, неприятная для патриотического сознания статистика, но в русском языке, в славянской группе языков, славянских слов где-то 15%.
Ну да, мы говорили.
Да. Вот, и вливания происходили постоянно, но такого... хлынувшего Ниагарского водопада иностранных воздействий, как в эпоху Петра, может быть, за всю историю России это не первый было. Раз. Но второй раз такой будет в 20 веке.
А с чем это было связано? Это было, это звучало красиво?
Нет, это функционально.
Функционально?
Вы понимаете, дело в том, что, вы знаете, с чем столкнулась не только Петровская Россия, но потом до Пушкина включительно. Mm-hmm. Дело в том, что ведь, смотрите, давайте называть вещи своими именами. Петр Первый завозит со стороны в Россию целые пласты культуры.
Mm-hmm.
Скажем, он завозит теоретическую науку.
Да.
Ну, не было в России теоретической науки. Можно как угодно вообще к этому относиться, вот изоляционизм московских рюриковичей, вот как бы затянувшееся средневековье, о чем мы говорили. Но науку, точную науку, математику, астрономию, медицину пришлось просто завозить тотально. И ведь, например, медицина, она на протяжении ближайших 100 лет в России будет явлением импортным. Я вообще хочу сказать, интереснейшая тема, я очень надеюсь, что мы ее поднимем в ближайшее время, это иностранцы в России вообще, потому что начиная с Петра эта тема начинает звучать постоянным контрапунктом. И выяснилась еще такая чрезвычайно болезненный момент, который 100 лет еще в России будет, до наполеоновской эпохи включительно. У нас просто нет лексики для того, чтобы адекватно выражать, скажем, научные, философские, медицинские понятия. Ведь это, знаете, как решалось в Петровскую эпоху? Оно решалось чрезвычайно простым и эффектным способом, но, конечно, способом достаточно болезненным в плане культурно-цивилизационном. Просто все, кто общался в профессиональной области, они не говорили по-русски. Они просто переходили на европейские языки. Петр это поощрял, помните, так сказать, на ассамблеях говорить на иностранных языках, чтобы можно было от незнающих болванов отличить. Вот, в конце концов, Россию в качестве вот такого вот международного и профессионального языка устаканился французский язык.
Французский.
Да. Но также и немецкий. Также и немецкий. В эпоху Петра еще нидерландский. Потому что, мы говорили, петровская модернизация носила откровенно пронидерландский характер. Вот, но это специфика петровской эпохи.
Ну хорошо,
а вот немецкий, французский остались.
А введение гражданской азбуки в известной мере, оно же все равно обособлено светской, церковной.
Конечно. Но вы знаете, ведь какая была раскладка? Вот даже, например, что говорить про петровскую эпоху? Взять наполеоновскую эпоху. Я вам могу сообщить шокирующую подробность. Вот во время войн с Наполеоном 70% русского генералитета, это Бородинская битва, они вообще не говорили по-русски. Они просто не разговаривали на русском языке. Скажем, начальник штаба русской армии генерал Леонтий Бениксен, он просто не говорил по-русски. Они передавали всю необходимую информацию офицерам. Опять-таки, это просто разные планеты. То есть это тоже следствие петровской модернизации, трагическое следствие, которое из этой дыры мы вышли благодаря двум людям. Это Карамзин и Пушкин.
Да.
Потому что Карамзин просто переделал русский язык. Он просто провел грандиозную работу про изъятие из русского языка архаизмов и введение в русский язык либо европейских слов адаптированных, либо вообще заново созданных слов, типа мировоззрения, самоопределения и так далее. Вот. А Пушкин всему этому придал литературную форму. Да. Пушкин и Грибоедов. Но это еще через 100 лет будет. Да. Понимаете? Поэтому это неизбежная сторона. А когда Петр начинал изъясняться по-русски на уровне делового документа, ну вот это уже классика жанра, я не помню, мы об этом говорили, нет, но вот петровская записка, посланная в город Великий Новгород. Немедленно выслать экстракт точных копий.
Да.
Мы даже сейчас еще подумаем, что это он хотел сказать. Ответ был вполне адекватным. Батюшка, государь, Евстрат у нас не проживает, а точенных копий не держим, только топоры. То есть его даже не поняли просто элементарно. Ну а, господи, а 100 лет после Петра запрос из Петербурга в Якутск выслать образцы флоры и фауны.
Да.
Ответ. Ссыльная флора Корвин-Круковская, такая-то, такая-то, вот проживает то-то дело. Ссыльной по имени фауна не наблюдается.
Да,
уже классика жанра абсолютно. Вот, поэтому это неизбежное явление, и вообще как бы язык русский, благодаря вот этому грандиозному вливанию как бы европейских слов, он просто оказался перед необходимостью полной переформатировки. И весь 18 век вообще шла эта переформатировка, и забегая вперед, скажу, весь 18 век шла адаптация к новым формам культуры, период ученичества в широком смысле слова. И вот тем более поразительно, что культура петровской эпохи при этом создала абсолютно самоценная вещь.
На сегодня наши разговоры об искусстве близятся к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить на тему художественной культуры в петровскую эпоху. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.